А как вы думаете, как Бог может испытать? Спросить? Какие есть варианты у вас? Поделитесь, пожалуйста. Как Бог может понять, на каком мы пути? Что у нас внутри, в сердце? Как мы можем это увидеть? Ну, в какой ситуации? В комфортной, наверное. В конфликтной. То есть в тяжелой или напряженной. А как вы думаете? Ну, может быть, да. Но, как правило, человек, находящийся в довольно комфортных условиях, не проявляет свою истинную сущность. Ну, как говорится, там, сходи в разведку, сходи в поход, побывай в каких-то экстремальных ситуациях или... Хочешь узнать человека, сделай с ним ремонт, покрась стены. Вот я со своей женой, к сожалению, мы, а может быть, к счастью, Бог так усмотрел, жили в разных городах на расстоянии 1500 километров и не имели возможности, может быть, там вместе быть в служении. Хотя прошли, были на фестивале в Украине, Бог благословил, целую неделю вместе изучали. Но все-таки. И мы красили стену у нас в комнате, вот, в той квартире, в которую снимаем, уже будучи мужем и женой. Хорошая, знаете, такая проверка. Когда ты после работы, после тяжелого дня рабочего приходишь, пытаешься покрасить стену, у тебя не получается, тебе жена что-то советует. Действительно, Бог испытывает в каких-то таких, знаете, нестандартных ситуациях, назовем их так. Как вы думаете, это всегда приятно? Когда на тебя давят обстоятельства? Когда из тебя буквально вылезает то, что может быть ты и не ожидал увидеть. Когда тебе наступили на ногу, автоматически открывается рот, и ты слышишь слова, которые, может быть, в обычной, в комфортной жизни ты не произносишь. Мы с вами в прошлый раз говорили о наказании, которое бывает в жизни верующего. Бывает такое? Наказывает ли Бог? А помните, кого Он наказывает? Кого любит и бьет всякого сына, которого... принимает. Он любит, и там в Евреях в 12 главе сказано о том, что он, там дается аналогия с земными родителями. Земные родители, желая блага в наше короткое время жизни здесь на земле, наказывают нас. Для того, чтобы мы различали, что такое хорошо, что такое плохо, кого слушаться, кого не надо слушаться, куда руку надо сувать, куда нельзя, для того, чтобы мы не обожглись. И они это делают для нашего блага, чтобы мы вот здесь вот 70, больше крепости 80 лет прожили, ну, хоть как-то хорошо. Вот родительское любящее сердце так хочет. И поэтому наказывают, ограничивают от чего-то. Сладкого не дают, чтобы кариеса не было. И там сказано, что наш Небесный Отец тоже нас наказывает, от чего-то ограничивает для того, чтобы мы вечную жизнь прожили так, как, может быть, не прожили бы, если бы ничего в нашей жизни не приключалось. Который любит сына и, значит, наказывает, сказано, из-за любви своей. Сына, которого принимает, то есть законного сына. Если в твоей жизни ничего не происходит, если ты идешь неверным путем, если ты заслуживаешь того, чтобы тебя ограничили в чем-то, где-то подкорректировали на твоем пути следования за Иисусом Христом, ничего не происходит, принимает ли тебя Бог? Это серьезный звонок задуматься о том, что ты законное или дитя. Или ты только думаешь, что Бог твой отец. Но не всегда, друзья мои, что-то некомфортное в нашей жизни, это следствие наших поступков или наказание со стороны Небесного Отца. Зачастую, и слава Богу за это, в нашей жизни некомфортные ситуации, как кажется нам на первый взгляд, неблагоприятные для нас ситуации, происходят с той целью, что Бог хочет нас испытать. Но для того, чтобы понять суть, значение библейского термина «испытание», мы обратимся к словарю. Вообще определимся в понятиях, о чем мы сегодня говорим. Словарь русского языка дает нам две трактовки слова «испытание». Это проверка объекта с целью оценить его какие-то качества. То есть мы испытываем строительные материалы, технику, мы испытываем обувь на том, прочна ли она, комфортна ли, соответствует ли она нашим ожиданиям или каким-то стандартам и качествам. А также испытание, говорит нам словарь, это тяжелое происшествие, несчастье, связанное с большими трудностями и сильными переживаниями. Синоним этому значению испытание – это беда, несчастье, происшествие или переживание. Какое испытание пришло в мою жизнь? Что это за испытание для меня такое? Часто мы это слово употребляем именно в таком контексте. Вы знаете, библейское значение слова «испытание», оно схоже. Вот основной текст, который нам в Новом Завете говорит об испытании, это, конечно, послание Иакова, употребляет слово, сейчас я попытаюсь его произнести с правильным ударением, «перазмос» на последний слог, как говорят, принято в греческом. Оно переводится в зависимости от контекста. Библейский словарь Стронга дает нам два значения этого слова и ссылается опять-таки на контекст. Позитивное значение – это тест или проверка, и негативное значение – это искушение. И очень часто, встречаясь с этим словом в синодальном переводе, это слово в синодальном переводе для нас часто звучит как искушение. Что бывает нас сбивает с толку? И для того, чтобы понять значение испытания в нашей жизни, нам как раз-таки нужно вот это определение в понятиях. Итак, давайте обратимся к Иакову. Первая глава. Послание Иакова. Со 2 по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, перазмосы, в различные, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть, другими словами, радуйтесь, когда вы впадаете в такую ситуацию, некомфортную, тяжелую, которая вас испытывает. Здесь это слово в нашем синодальном, привычном для нас переводе указано как искушение. Но понимая истинное значение этого слова и контекст, о котором говорится, о том, что Бог допускает в нашей жизни то, с чем нам нужно, к чему нам нужно относиться с великой радостью, мы можем смело говорить о том, что это испытание. Безусловно, это испытание. Другими словами, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, такие ситуации, некомфортные для вас. Потому что это испытание вашей веры производит терпение. Иаков говорит о том, что их нужно принимать с великой радостью. И не бояться. Помните, в 1 Петра говорится о том, что искушение огненного, как приключение для вас странного, не бойтесь. 1 Петра в 4 главе, в 12 стихе. Петр говорит об искушении огненном. Там употребляется слово, которое означает горнило. Или действительно испытание огнем. И вы знаете, в Ветхом Завете очень часто слово «испытание» или значение слова «испытание», которое употребляется в Ветхом Завете, оно дается в сравнении с испытанием золота или серебра, испытанием огнем для очищения. Очень много мест. Иеремия очень часто об этом говорит по отношению к Израилю. Исаия об этом говорит. Через Исаию, через пророку Исаия, Бог обращается к своему народу, к Израилю, во время отступления и говорит: «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания ради себя самого это делаю, ибо какое было бы нарекание на имя мое». Исаия, 48 глава. Там нужно учитывать контекст, когда Бог обращается за отступничество Израиля, когда Израиль отступает от Бога. Бог говорит: «Я не хочу быть поругаем. Я специально допускаю это в твоей жизни, такие испытания, чтобы окружающие народы видели, что если ты отступаешь, и ты сам видел, и дети твои видели, что если ты отступаешь, что-то в твоей жизни происходит». Это, конечно же, не имеет такого близкого отношения, прямой параллели с теми испытаниями, с которыми сталкиваемся мы, которые не являются следствием нашего поведения. Но я хочу обратить ваше внимание на образ. Ветхозаветный образ испытаний – это горнило. Золото, серебро и другие металлы требуют очищения для использования. Причем использование в очень благородных целях или тонких целях. Если вы хотите сделать ювелирное украшение, то достаточно, Лена может меня поправить, 585-й пробы. Даже проба бывает ниже. У нас привыкли измерять пробами, это соотношение числа единиц на тысячу единиц, сколько единиц золота. Ну, скажем, 1000 грамм золота, 1000 грамм изделия, из них 585 пробы. Изделия означает, что 585 грамм золота в этих 1000 граммах. Это часть от 1000. На Западе употребляются караты. Там немножко другое, ну, близкое к нам измерение, там есть некая пропорция. Этого достаточно для украшения. Но, может быть, Влад знает. Для каких-то точных приборов требуется очень высокой очистки золота. Оно очищается совершенно другими способами. Этот процесс называется аффинаж. Он, как правило, используется в производстве. Потому что в кустарном для каких-то бытовых, ювелирных целей в кустарных условиях так очистить золото и металл, чтобы количество вот этих единиц было близко к 1000, вот к основного металла, практически невозможно. И это делается с помощью двух веществ. Химическая очистка. А раньше, во времена Ветхого Завета, в том числе применялась термическая очистка. Хотя и Слово Божие говорит о том, что очищает в щелочи. В щелочи. И это неприятно. Как вы считаете? Ну, представьте себе, если вы будете золото или будь вы золотом или серебром, вас помещают в экстремальные условия. Крайне экстремальные условия. Щелочь – это неприятно. Будь вы золотом, наверное, я бы вам не позавидовал, если вас поместят в такой агрессивный химический раствор. Я смотрел ролик на YouTube, где показано, как молодой человек в кустарных условиях очищает серебро. Он где-то на клепке собрал счетчиков, посчитал даже да, точное количество их. И знаете, такой блеклый-блеклый металл. Я даже сначала не поверил, что это серебро. Оно даже, знаете, оно не грязное. Не грязное, в смысле, оно вот там окислилось или на поверхности, а видно, что оно такое бесформенное, оно мутное. Похоже очень на алюминий. Ну, на какой-то металл дешевле, чем серебро. И в течение 15 минут, может быть, там нарезка, он очищает, это очищает в щелочи, потом нагревает, превращается в порошок, производит еще одну реакцию с щелочи, потом опять нагревает, и получается серебро. Знаете, ни с чем не перепутаешь. Оно действительно блестит. Видно, что этот металл драгоценный. Не зря человечество его избрало как способ обмена или эквивалент материальных средств. Но для того, чтобы получилось такое вещество, такая субстанция, как чистое серебро, нужно его обработать. И Слово Божие очень многократно в Ветхом Завете говорит о том, что испытание – это как раз-таки переплавка. Псалом 16, 3 стих. Я прочту его, потому что там очень интересная комбинация слов. Псалом 16, 3. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». «Искусил» – там употребляется слово в оригинале, которое означает «горнило». Горнило, друзья мои. Другими словами, «ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, опустил меня в горнило». Нагрел меня, поместил меня в огонь и ничего не нашел. Это красивый образ, который говорит нам о том, что помещает Бог в какие-то ситуации, нестандартные для нас ситуации. Псалом 25, 2 стих. «Искуси меня, Господи, и испытай, расплавь внутренности мои и сердце мое». Опять образ термической обработки. Испытание огнем. Псалом 65, 10 стих. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Опять говорится об этом чудесном образе, который очень ярко описывает то, что Бог делает со своими детьми. В притче говорится об этом. 17 притча, 3 стих. Бог испытывает сердце, а испытание он сравнивает с горнилом и плавильней для золота и серебра. Другими словами, Бог, обращаясь к детям своим, говорит: «Вы золото и серебро для меня. Вы очень ценны, вы крайне драгоценны». Петр в первом своем послании, в первой главе, говорит о том, что вы ценнее золота. Как золото для этого мира, так вы для Бога, но ценнее. И для этого Он допускает в нашей жизни испытания. Но для того, чтобы вы свою ценность явили и показали, вас нужно обработать. И как для золота и серебра, если на секундочку представить их одушевленными субстанциями, неприятно помещать их в щелочь и в огонь, то также, наверное, неприятно будет, когда Бог работает с нами. Первое послание Петра. Первая глава. О сём радуйтесь. Петр ранее говорит о том, что мы возрождены через Иисуса Христа. И он говорит: о сём радуйтесь, что мы имеем часть в Иисусе Христе. Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Петр здесь описывает качество испытаний. Он дает нам надежду. Он говорит: немного поскорбев. В нашей жизни действительно будут испытания. Они будут тяжелые. Это никто не скрывает. Иначе бы не было такого призыва радоваться, как говорит об этом Иаков. Потому что, естественно, наша реакция, природная наша реакция, реакция нашего естества печалится, когда в нашей жизни что-то происходит не так, как мы этого ожидаем. Когда в нашей жизни наступает дискомфорт. Когда из нашей жизни что-то или кто-то уходит. Это всегда неприятно. Но и Иаков, и апостол Петр говорят не о том, чтобы мы радовались самому факту утери в нашей жизни, самому факту неприятности, а радовались тому, что за этим стоит. За этим скрывается определенный смысл. И здесь Петр описывает о том, что, во-первых, этого будет немного. Во-вторых, это будет нужно. И в-третьих, они бывают разные. Но всегда за этим стоит определенная цель. Петр заканчивает свои слова и говорит о том, чтобы мы радовались, принимали как нечто естественное испытание в нашей жизни, для того, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнейшего гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Испытание нашей веры. Когда мы порой, может быть, надеемся на наши деньги или на наше здоровье, или на счастье в близких нам людях, и мы лишаемся первого, второго или третьего. Что нам остается, скажите, в этой ситуации? Верить Богу, доверять Богу, надеяться на Бога, иметь только с Ним отношение, удовлетворение в Нем. Вот, казалось бы, я уже контролирую ситуацию, держу все в своей руке. У меня есть деньги, у меня есть работа. Вот, казалось бы, удовольствие моей душе, моему внутреннему «я» найдено в моих детях, в моей жене, в моих друзьях. И здесь я лишаюсь их. Скажите, что у нас в этой ситуации остается? Здесь проверяется, ты веришь или ты не веришь? Ты христианин или ты так назывался? Петр писал свое послание. Историки, библеисты адресуют нас к 64-му году. Это год либо до, либо после, но очень близкие даты к 64-му году. Почему 64-й? 64-й год – это пожар в Риме, когда Нейрон в своем безумии, решив прославиться таким нестандартным способом, поджег Рим и обвинил после этого христиан в этом поджоге. Начались очень жестокие гонения по всей империи. И гонения были на верующих людей – такой степени жестокости, что предания нам оставляют факты, когда людей заживо сжигали, делали из них факелы. И в этой связи очень двусмысленно звучит обращение Петра к церкви в 4 главе, в 12 стихе. Я уже приводил эти слова. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Мы не знаем наверняка, истинный смысл этих слов, когда Петр писал их церкви. Возможно, он ссылался как раз-таки на вот такие факты очень жестокого преследования христиан. Но в любом случае, библейский контекст нам говорит о том, что образ огня, очищения через огонь, он присутствует и является неизменной составной частью жизни Дитя Божьего. Я хотел бы поделиться с вами цитатой письма одного из специальных посланников, наверное, так можно охарактеризовать позицию этого человека. Его звали Плиний-младший. Это довольно известное в христианской среде письмо, среди тех, кто исследует Библию, исследует историю ранней церкви, потому что оно является одним из самых ранних свидетельств о церкви, о распространении христианства в Римской империи. Этот Плиний-младший в 111 году пишет императору Траяну, советуясь с ним, как быть с христианами, которых он вынужден судить. Дело в том, что очень много людей пользовались тем, что на христиан были гонения, и писали ложные доносы на своих недругов, мол, они являются христианами. Такие доносы вынужден был рассматривать Плиний-младший. И он пишет письмо, советуясь с императором Траяном, как же быть. И пишет следующие слова. «Я спрашивал их самих, христиан, которые приходили к нему на суд, которых приводили к нему на суд, христиане ли они? Сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием. Упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они ни признались, но их следовало наказать за непреклонную закостенелость и упрямство. Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан, назначал к отправке в Рим». Здесь я сделаю ремарку. Дело в том, что историки говорят о том, что для римского гражданина не обязательно было верить в пантеон языческих богов и поклоняться императору, именно искренне веря в то, что он бог, наделенный каким-то сверхъестественным качеством. Но для римского гражданина необходимым атрибутом римского гражданства было то, что он должен был почитать этих богов и поклоняться им. И когда этого не происходило, это было нечто безумное в глазах римских граждан. И Плиний пишет о таких безумствах. Он говорит, были те, которые не поклонились статуе императора, которую он специально приносил. Там дальше письмо, которое я не привожу, фактов в письме, которое я не привожу, говорит о том, что он приносил специально статую императора и просил взятых христиан поклониться. И некоторые безумцы не поклонялись, и он вынужден был отправлять их в Рим. Это были граждане Рима. Затем, пока шло разбирательство, как это обычно бывает, преступников стало набираться все больше, и обнаружилось случаи неразнообразные. Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащим много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить, когда они вслед за мной призывали богов, совершали перед изображением твоим, которое я с этой целью привел вам, велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном и вином, и кроме того похулили Христа. И внимание, настоящих христиан, как говорят, нельзя принудить к одному из этих поступков. Какое сильное свидетельство. Когда римский чиновник пишет напрямую императору о том, что вера настоящих христиан такова, что под угрозой пыток и смерти они не отрекаются от Христа. Скажите, это серьезное испытание? Когда ты, твою семью, твоих близких, любимых, тех, кто уже сроднился с тобой в общине, может быть, действительно по плоти твои родственники, их призывают на смерть. Это ли испытание веры? Или вера заканчивается там, где приходят трудности в нашей жизни? Мы сейчас живем в благоприятное время. Нас не сжигают, нас не убивают за веру Иисуса Христа, по крайней мере, здесь, в Москве. Если такие случаи случаются, они крайне редки, они не носят какого-то систематического характера. Но очень часто, когда в нашу жизнь приходят какие-то испытания другого характера, когда у нас из жизни что-то уходит, что нам дорого, когда случаются обстоятельства, когда мы вынуждены, казалось бы, оправдываем себя и допускаем в нашей жизни грех, скажите, пожалуйста, это ли не испытание нашей веры? Есть очень много примеров. Ну, один из распространенных. то, что первое приходит в голову. У меня большая семья. Мне нужно кормить детей, у меня нет денег. Я вынужден обманывать. Скажите, это ли не испытание веры? Ты до какой поры был верующим? До той поры, пока Бог не допустил в твоей жизни испытания для того, чтобы посмотреть, насколько искренне ты верующий, будешь ли ты ему в сложных ситуациях, даже под угрозой голода, доверять ему и не идти вслед греха? Или на этом твоя вера заканчивается? Мы говорили с вами как-то около года назад о применении силы. Можем ли мы доверять Богу, когда случаются какие-то конфликты? Или мы все берем в свои руки и начинаем сопротивляться? Встаем между Богом и нашим противником. Бог говорит, предоставьте мне суд. Благословите ваших врагов. Мы говорим, нет, Господи, подвинься, я сейчас с ними разберусь. Где наша вера заканчивается? Когда молодые люди не могут воздерживаться и говорят, Господи, ты меня таким сотворил, я не могу. Скажите, будет ли это оправданием, когда мы предстанем перед Богом, посмотрим Ему в лицо и скажем, Господи, ну ты же понимаешь. Я думаю, эта ситуация исключена. Он поймет нас до той поры, пока мы не искусились грехом, потому что Он был во плоти, Он был искушаем, но и не искусился. Он был испытуем, но не впал в грех. Там же Иаков, далее размышления свои, говорит о том, что в послании Иакова, о том, что Бог не искушает никого злом. Он не доводит тебя до той степени, до того состояния, пока ты не впадешь в грех. Он не доводит до этого. Ты можешь оправдаться только собственной похотью. Ты хотел это сделать. Да, на тебя на чуть-чуть надавили, и ты проявил то, что у тебя внутри. И это хороший звонок к тому, чтобы задать вопрос Богу. Господи, а как мне избавиться от этого? Как мне очиститься от этого? Если говорить о деньгах, в 1 Тимофее очень красноречиво Павел говорит в 6 главе о том, что желающие обогащаться впадают в искушения, в бедствия, в различные пагубы. Когда деньги – это один из таких, знаете, инструментов самостоятельности в этом мире. Такой хороший костыль или палочка, которая помогает тебе. Ты чувствуешь опору. И, может быть, по великой милости Божией, Бог нас не... У меня даже язык не поворачивается не сказать, не благословляет. Не дает нам возможности так преуспевать финансово, для того, чтобы мы не отвернулись от него. Может быть, Бог нас ограждает от многого в этом мире, для того, чтобы мы не совратились. А кого-то испытывает. Старая добрая братская шутка. Господи, испытай меня богатством. И это действительно испытание. Как ты поведешь себя? Как-то Саша, по-моему, приводил пример статистики людей, которые выиграли в лотерею. Суицид, развод, пьянство, наркомания. Это были обычные граждане. Обычные люди. Но это тяжелое, казалось бы, для нас это нестандартно звучит. Но богатство – это тяжелая ситуация. Дай человеку власть, дай человеку богатство. Помести его в какую-то дискомфортную, неприятную ситуацию. Наступи ему на ноги в троллейбусе. И ты поймешь, что у него внутри. Каков он на самом деле. Нам нужно понимать о том, что Бог, Он никогда не искушает нас злом, и Он не допускает испытания сверхсил. Об этом пишет Павел в 1 Коринфянах. Об этом очень красноречиво говорит все 42 главы книги Иова. Что только Бог не допустил в жизни Иова. Причем это сделалось с его дозволения. Я слышал одного брата, который рассказывал, иностранец, он рассказывал на примере мультика, мне, к сожалению, не знакомо, думаю, что ему вам, какого-то зарубежного мультика, поры его детства, где один кот дразнил пса, находящегося на очень коротком поводке. И кот знал расстояние, длину этого проводка, и поэтому мог его дразнить. Вы знаете, лукавый – это пес. длина цепи, на которой он находится, зависит от Бога. В первой и во второй главе Иова, в первой главе, когда сатана пришел к Богу и попросил обратить внимание на Иова, Бог говорит: все, что хочешь с ним сделай, только не трогай его самого, его тело. Во второй главе он говорит: душу его не трогай, но ты можешь прикоснуться к телу. Бог, наш Бог-Отец, он допускает в нашей жизни ситуации, когда лукавый имеет право прикоснуться к чему-то в нашей жизни. Для чего он это делает? Для испытания нашей веры. Для того, чтобы понять, мы действительно верим, как Иов верил. И мы видели конец оного, терпение его, Иаков говорит. Или чтобы мы последовали совету его жены, похулили Бога и умерли. Приходили друзья Иова, говорили: не может быть, праведник не может страдать. Ты что-то сделал в своей жизни, покайся. Но Иов был верен до конца. Бог оставляет такие слова в 42 главе, в последней. Он обвиняет друзей Иова, говоря о том, что вы... Это очень красивые слова, я хочу сохранить этот оборот оригинальным, поэтому открою это место, 42 глава Иова. Седьмой стих. «Горит гнев мой на тебя», он говорит одному из друзей Иова, «и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов», и предписывает им пойти принести жертвы за свой грех. Но Иов ни в чем не согрешил. Ни в чем не согрешил. И Бог благословил его. Петр говорит о том, что нас ждет венец. Иаков говорит о том, что нас ждет венец вечной жизни, если мы выдержим эти испытания. Авраам, когда 20 лет ждал наследника, обетованного Богом. 25, спасибо. А сколько было лет Исааку? Иакову. Исааку. Когда смотрю на маму, она преподаватель, у меня сразу страх набирает, поэтому я теряюсь во всех словах названий. Отлично. Мы, по-моему, договорились только что. Хорошо. Авраам 25 лет ждал наследника. Дождался, пока он вырастет. И в один прекрасный день, вечер, Бог говорит: и пойди отнеси его в жертву. Библия нам не оставляет, это, по-моему, с 19 по 22 главы Бытия, не оставляет никаких свидетельств о том, что Авраам колебался. Написано: рано утром он встал и пошел. У него была одна ночь. Я не знаю, спал он или нет эту ночь. Вы представляете? Человеку уже глубоко за 100. Он сомневался вообще, что что-либо будет. Ну, Сара, по крайней мере, смеялась. И представляете, он совершил шаг веры. Он занес нож над подростком. И ангел остановил его. До какой поры он был верующим? Сказал: ну не, Бог, я все, конечно, понимаю, но нет. Вот здесь уже все, здесь хватит. Это лукаво меня искушает. Давайте подведем небольшой итог. Писание говорит, Иаков об этом говорит, Петр об этом говорит, о том, что испытания – это неотъемлемая часть жизни христианина. И они даны нам с определенной целью, для того, чтобы испытать нашу веру. Это не всегда приятно. Но Петр говорит о том, что это временно. И это происходит под полным его контролем. Христос говорит о том, что если вы, мои ученики, вас будут гнать. Павел Тимофею пишет о том, что если вы хотите жить благочестиво во Христе, вы будете гонимы. И это действительно так, это испытание нашей веры. Христос говорит о том, что ни один волос и упадет с вашей головы без ведома Небесного Отца. Христос, беседуя с Пилатом, говорит о том, что тот не имел бы никакой власти, если бы не было дано ему свыше, Отцом Небесным. И Христос прошел это испытание. Он не хотел идти на крест. Гефсимания нам об этом говорит, случай в Гефсимании. Он боролся с этим, но он не впал в искушение. Он повиновался Богу до смерти. Какие яркие, сочные, я бы сказал, примеры. Насыщенные примеры. В нашей жизни несравнимо меньшие испытания, если говорить о периоде гонений церкви. Несравнимо меньше, если говорить об испытаниях и искушениях Иисуса Христа. Но в каждом из случаев Бог задает вопрос. А ты веришь? Ты верующий? Или до определенной границы, до определенного предела? Петр говорит о том, что испытание послужит к похвале Бога в его пришествии. Иаков говорит о том, что это послужит к нашему совершенству. О том, чтобы в нас отражался Иисус Христос. Очень есть красивая аллегория, история. Вы ее можете найти на множестве христианских ресурсов. Повествует о том, что одна женщина пришла к ювелиру и попросила показать процесс очистки золота. И он начал нагревать золото огнем. Женщина спросила, как долго вы собираетесь это делать и будете ли вы все время здесь? Мастер сказал, да, конечно, мне нужно контролировать этот процесс. Я не буду отводить глаз все время от золота, пока я его очищаю. И тогда женщина спросила, а как долго вы это будете делать? Он сказал, пока я не увижу в нем свое отражение. Я, к сожалению, не знаю, и может быть Лена меня поправит, действительно ли это так. Но это очень красивый образ, красивая история, которая показывает нам, что Бог действительно держит все под контролем. И Слово Божие, конечно, не эта история, а Слово Божие нам об этом говорит. Иаков пишет о том, что у нас есть определенная цель, чтобы в нас отображался Иисус Христос. Чтобы это терпение, которое вырабатывается в процессе испытания нашей веры, оно произвело вот как раз-таки такое действие, чтобы мы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Братья и сестры, мы сейчас будем совершать причастие. Я хотел бы вместе с вами молиться. И сейчас будет играть негромкая музыка. Это хорошее время для того, чтобы обратиться к Богу, проанализировать свою жизнь. Спросить Бога, Господи, а что ты хочешь от меня? У каждого из вас есть в своей жизни какие-то сложные ситуации. Какие-то вопросы, на которые вы не находите ответа. Какие-то моменты доверия Богу. Почему, Господи, происходит так или не иначе? Вы можете обратиться сейчас к Богу и поразмышлять о том, как вы прожили последний месяц с момента предыдущего причастия. Поблагодарить Бога за то, что есть в вашей жизни. Пусть вас Бог в этом благословит.